Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что два авианосца Китая вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань. Продолжается вот это вот слежение за путешествием Нэнси Пелоси, которая то ли собирается на Тайвань, то ли не собирается. Уже то была на Гавайях, до заправки, то теперь она летит мимо Брунея, то флайт-радар даже отключал функцию именно с отслеживания ее самолета. Потом мы с вами обсудим, что США получили от России контрпредложение по обмену заключенными, но официальный представитель Белого дома говорит, что, в общем-то, это не та сделка, на которую рассчитывали. Будем говорить на тему того, почему с Ярошенко получился обмен, а с новым обменом возникли проблемы. Далее, Россия направила ООН данные о применении Украины мин «Лепесток». Здесь важно нам с вами разобраться, зачем нужны эти обращения, зачем нужны какие-то конвенции. Если конвенции, все равно мало кто соблюдает. Вот. А что будет в случае, как раз как будет развиваться ситуация при том, что Россия направляет данные о применении Украины мин «Лепесток», которые считаются запрещенными. Вот. И в конце обсудим. В ЦИОМ выяснил, что треть граждан России считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Тут можно по-разному рассуждать, но можно ли судить об уровне образования по результатам таких опросов. Тоже все это обсудим. В «Умных парнях» у нас сегодня Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. И будем говорить на тему формирования российской национальной идентичности под влиянием СВО и конфликта с Западом, про вызовы для внутренней политики, про запросы общества к местным и федеральным властям и так далее. Наш координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в ютубе «Говорит Москва», телеграм, радио «Говорит Москва», официальная группа ВКонтакте.
Слушать, думать, знать, «Говорит Москва», 94.8 FM, дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, вот высказалась еще Мария Захарова на тему путешествия Нэнси Пелоси. Россия рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как очередную провокацию администрации США для давления на Пекин. При этом глава МИДа КНР обвиняет США в намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе. Если промониторить китайские или тайваньские СМИ, то там можно увидеть, конечно, что стягивается техника военная. Там еще китайцы проводят учения в территории. Территориальных водах. В общем, много чего любопытного происходит. И что еще? Два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море, сообщает газета China Times. Куда направляются эти корабли, неизвестно. Издание предполагает, что авианосцы могут двигаться в сторону Тайваньского пролива. СМИ писали, что на Тайвань планирует прибыть спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она отправилась в поездку по странам Азии и сегодня посетила Малайзию. При этом, если изначально предполагалось, что она чуть ли не сразу полетит на Тайвань, но, по крайней мере, СМИ об этом писали, то после того, как Китай высказал протест, начались учения, плюс войска тоже приведены в боевую готовность, после этого какие-то странные манипуляции в воздухе начались, движение, то она останавливалась где-то на ночевку, то потом она полетела по другому маршруту, то в Твиттере написала, что вообще там Тайвань не рассматривается, там другие страны рассматриваются. Но в целом за этой ситуацией, конечно, наблюдать любопытно, потому что многие считают, что если что-то такое будет, то, в общем-то, это прям начало Третьей мировой войны. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр Константинович, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот всю эту ситуацию стоит воспринимать каким образом? Что американцы и китайцы прощупывают, где грани дозволенного здесь? То есть кто первый дрогнет или как?
На самом деле, да. Это очень похоже на первый раунд боксерского поединка, когда два боксера выходят и вот левым джебом пытаются друг друга прощупать, понять вообще и определить дальнейшую тактику боя. Uh-huh. Действительно, вот визит, обуреваемый непомерными амбициями Пелоси на Тайвань, предполагаемый визит на Тайвань, скажем так,
да.
Это прежде всего вызов лично Си Цзиньпину и китайскому руководству, потому что накануне съезд Компартии Китая, где Си Цзиньпин, конечно, рискует потерять лицо в случае, все-таки, если этот визит состоит. Для Китая это красная линия, после которой уже невозможен возврат к нормальным отношениям. Думаю, что до военного столкновения, до военного противостояния в этот раз, подчеркиваю, в этот раз не дойдет, потому что ни Китай, ни Штаты к полномасштабным военным действиям еще не готовы. Но при оценке мускулами и со стороны Китая в виде различных маневров вблизи Тайваньского пролива и стягивания американцами трех авианосных ударных группировок непосредственно к району Тайваня, плюс в Гавайях стоит еще четвертая, поэтому здесь, конечно, стороны стянули огромное количество сил и средств, и Китай вывел два авианосца в эту же зону. Но, на мой взгляд, просто стороны показывают друг другу решимость отстаивать свою позицию. Для Китая, еще раз подчеркну, неприемлемо посещение высшими руководителями Соединенных Штатов Тайваня. Как бы там Байден не пытался объяснить Си Цзиньпину, что это система сдержек противовесов, он не может запретить Пелоси лететь на Тайвань. Даже если, например, Китай просто перекроет воздушное пространство, то, ну, скажем так, в виде фантасмагории, наверное, Пелоси там всплывет на подводной лодке в центре Тайбэя. Поэтому здесь действительно обе стороны готовы идти далеко, но все-таки, я думаю, красная черта перейдена не будет. Но это абсолютно не исключает конфронтации между США и Китаем в будущем, потому что обе стороны, в принципе, взяли курс на достаточно жесткую конфронтацию.
В данном случае Соединенным Штатам Америки, мы понимаем, принципиально показать, что американцы легко могут высадиться на Тайване, ну, в смысле, приземлить свой самолет с четвертым, по-моему, да, по рангу, получается, человеком, и за это ничего не будет. Но здесь все-таки политики наверняка больше, то есть или здесь централизована какая-то история, что если Китай позволит, значит, Китай снова в кармане у США, как это рассматривать? Ведь мне кажется, что когда начались вот эти демонстративные стрельбы, после этого маршрут ее полета резко поменялся.
Да, маршрут поменялся и уже всерьез обсуждается, а может быть, Пелоси отправить на корабле военно-морских сил США, если будет закрыто воздушное пространство. На самом деле визит может и в конечном итоге не состояться. Американцы это обоснуют тем, что вот закрыли воздушное пространство, постоянные маневры, они боятся за жизнь и безопасность, соответственно, госпожи Пелоси. В принципе, объяснение будет вполне политичное. Но, безусловно, вот посмотреть даже риторику высших лиц Китая и министры иностранных дел, представители китайской народной армии, такой жесткой, такой откровенной воинственной риторики мы практически, наверное, еще никогда не слышали от китайских руководителей. Заявления Китая и в ООН, и на различных международных площадках, они отличаются достаточно обтекаемостью, дипломатичностью. Никогда не говорит там жесткое «нет», не жесткое «да». Здесь мы видим очень жесткий накал страстей. Это новое в целом явление для китайской дипломатии. Что касается американцев, да, для них жизненно важно показать, кто
главный, говоря,
номер один на Тихоокеанском пространстве. Поэтому для администрации Байдена это также необходимо, в том числе в преддверии праймерис, в преддверии внутриамериканских политических баталий, потому что Трамп всерьез взялся за штурм Белого дома. И если американцы, в свою очередь, потеряют лицо, то это, конечно, будет очередной козырь в руках Трампа, который будет обвинять демократическую администрацию в совершенно политической неспособности. Поэтому...
Поэтому,
конечно, здесь ставки очень высокие и для Китая, и для Соединенных Штатов.
Ну, здесь просто, скажем так, любопытно, как из этой ситуации могут выходить, потому что, ну, очевидно, совершенно и американцам, как вы сказали, нужно продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому надо сесть на Тайбэе, в Тайбэе. Вот, а с другой стороны, китайцам тоже надо показать и продемонстрировать политику единого Китая, что там не потерпят такого демонстративного нарушения той политики, которую проводит Китайская Народная Республика. Но вот буквально пару дней назад думали, что будет еще одна очередная вспышка в Косове. Но, казалось бы, между косовскими войсками и сербскими войсками. Но, казалось бы, то ли дипломаты урегулировали, то ли как-то, ну, кто-то кого-то успокоил. А здесь кто кого успокоить может?
Здесь успокаивать особо действительно некому, потому что, тут, с одной стороны, конечно, теоретически Россия могла бы выступить в качестве третейского судьи, но отношение России с Соединенными Штатами сейчас ниже точки замерзания, поэтому, скорее, в данном случае... Россия примет по крайней мере в дипломатическом ключе, безусловно, сторону Китая, что она уже многократно и делала. На мой взгляд, самый оптимальный способ для американцев выйти из ситуации, ну, например, заявить, что госпожа Пелоси неожиданно заболела ковидом, и из-за этого ее визит откладывается. Потому что здесь, я думаю, когда уже стороны дойдут до окончательного трейд-нота и цугцванга, когда уже не будет возможности никакой более как дипломатично выйти из этой ситуации, тогда уже придется кому-то признавать себя проигравшим.
Александр, теоретически может быть такое, что Китай может применить оружие, но в качестве последнего там 155-го китайского предупреждения, то есть оружие направлено не в сторону этого самолета, а, например, ну не знаю, ударить по взлетно-посадочной полосе, к примеру.
Я не думаю, что будет удар непосредственно по территории Тайваня, и уж тем более по самолету Пелоси, но помешать приземлиться там маневрами истребителей, либо очередными стрельбами, вполне, я думаю, Китай может, потому что действительно уже вот этот вопрос тайваньский, он дошел до точки кипения.
Но здесь же получается, что у Китая тоже позиция цугцванга. То есть, с одной стороны, и надо как-то с американцами вот эту вот именно демонстративную такую отчасти, такую наглую политику Соединенных Штатов Америки каким-то образом снивелировать. А с другой стороны, мы понимаем, что есть и проблема гипотетической высадки Китая на Тайвань. То есть, цена, которую и в том, и в ином случае придется платить. Вот слабости китайской стороны в этой связи можно проанализировать? И американской, в их позиции.
Слабость китайской стороны, на мой взгляд, заключается в том, что Китай продолжает оставаться фабрикой мира. И если, например, в ходе обострения конфликта американская администрация пойдет на введение, например, там, на ужесточение торговой войны, введение дополнительных санкций, это будет, конечно, сильный удар по китайской экспортно-ориентированной экономике. Но эта слабость одновременно может стать и сильной стороной, потому что Китай мощнейший внутренний рынок. И мы помним, как в 2008-2009 году во время финансового кризиса Китай просто переориентировался на внутреннее потребление, и в целом китайская экономика по сравнению с другими экономиками других стран достаточно достойно пережила это испытание. Поэтому для американцев, конечно, это тоже здесь слабость определенная в том, что они рискуют окончательно утратить статус нации номер один в мире, ну, по крайней мере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это тоже для американской дипломатии будет крайне болезненный удар.
Но даже если будет эта демонстрация, это же тоже потеря определенных очков для Соединенных Штатов, потому что мы понимаем, что, ну, в общем-то, на Востоке политика не таким образом делается. На Востоке, в смысле, не арабском, а азиатском.
На арабском тоже по-другому делается. Угу. Мы видим прекрасно, как холодно приняли того же Байдена в Саудовской Аравии.
Согласна.
Соответственно, здесь, ну, американцы привыкли, они до сих пор не могут понять, что существуют иные приемы, иные вообще цивилизационные, скажем так, коды ведения, в том числе и политики. То есть вот в сознании, в массовом сознании американского политического истеблишмента укоренилось еще со времен, наверное, 45-го года, что Америка – это держава номер один в мире, и все должны так или иначе принимать американские интересы и уступать американцам во всем. Это, собственно, архетип отношений американцев с собственными союзниками. Помним диктат Трампа о 2% ВВП обороны и бюджет НАТО, который он предъявлял европейским политикам. Помним, как нагло и вольготно ведут себя американцы на территории Германии, прослушивают канцлеров, ведут разведывательную деятельность, хранят свое ядерное оружие на территории Германии и других европейских стран. Поэтому здесь вот этот вот сверхдержава-изгой, как Соединенные Штаты назвал американский публицист Ноам Хомски, она, к сожалению, вот действует по-прежнему по данному просторенному пути, который такие методы долго работали, когда США действительно являлись безусловным лидером экономическим, политическим, но сейчас мир переходит в совершенно иное состояние. Это даже уже не многополярность, а мультиполярность, наверное. Поэтому здесь нужны совершенно другие подходы.
Понятно.
И, на мой взгляд, американская администрация просто, скажем так, оказалась во вчерашнем дне вот со своим политическим подходом в отношении, в том числе, и тайваньского вопроса.
Да, спасибо большое, Александр Константинович. Принято. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Так, самолет. Алишер тут капслоком пишет. Алишер, спасибо большое. Я все вижу тоже в новостях и у нас на сайте FlightRadar. Значит, согласно данным флайт-радара, самолет, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня, летит над морем Сулавеси. Вот, в общем, все следят за этим самолетом. Говорят, самолет несколько раз меняли. Вот, но правда, в одной из гостиниц Тайбэй якобы забронирован целый этаж уже для делегации из 48 номеров. Вот, но теоретически, если в сторону Тайваня, то, в принципе, еще часа три, и все-таки выясним, там приземлиться или не там приземлиться. Но в данном случае ситуация довольно сложная, и для Китая, безусловно, она сложная, и для Соединенных Штатов как будто бы обе стороны пошли ва-банк, но посмотрим, чем дело кончится.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я только хочу обратиться к нашим слушателям, товарищи. Вот тут Екатерина написала, пусть к нам залетает, мы ее собьем с удовольствием. Екатерина, слава богу, не вы принимаете решение, какие самолеты сбивать, а какие нет. Плюс, давайте все-таки не доводить ситуацию до Третьей мировой войны, потому что если вот хорошо бы, знаете, встретить, как бы продолжать жить в домах с целыми стеклами, вот, и как бы обойтись действительно без, тем более, ядерного конфликта. Вот, а напомню, что Китайская Народная Республика обладает подобного рода оружием, вот, Соединенные Штаты Америки обладают подобного рода оружием, поэтому давайте оставим эти влажные фантазии, что самолет Пелоси сюда бы залетел, мы бы его тогда... Нет. Давайте без этого. США получили от России контрпредложение по обмену заключенными. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что, в общем, не будет раскрывать детали обсуждаемой сделки, но, по данным СМИ, американцы готовы обменять Виктора Бута на Бритни Грайнер и Пола Уиллана. При этом утверждается, что российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника, и... Нам было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. То есть американцы настаивают на том, что за одного Бута дают двух американцев, а мы говорим, что 2-2 обмен. Так, она добавила, что США заинтересованы в добросовестном диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить Грайнер, который судит за контрабанду наркотиков. Это спортсменка американская, помните эту историю. Пол Уиллан еще отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут под стражей с 2008 года. Эдуард Лазанский с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему с Ярошенко так получилось, и причем довольно внезапно, то есть никакого информационного сопровождения не было, а в случае с гипотетическим вторым обменом вот начались какие-то сложности?
Ну, здесь мы, конечно, можем только гадать. Я думаю, что речь идет, что, наверное, Россия все-таки хочет, чтобы это был равный обмен 2-2. И, наверное, предложила какого-то второго кандидата. Об этом уже даже говорит CNN, хотя, в общем-то, CNN особо доверять нельзя, но наверняка у них есть какие-то источники.
Ну, конечно.
Вот. Но это, известно, это Вадим Красиков, он находится в Германии, и поэтому тогда получается, что в это дело нужно вовлекать еще и Германию, хотя, в общем-то, если бы Америка попросила, вряд ли бы Шольц отказал. Но вот мне кажется, что вот это главный сейчас момент, это должен быть какой-то паритет. А вот так это все, что мы можем знать из СМИ.
Эдуард Дмитриевич, ну если даже сравнивать, Ярошенко обменяли не так давно, и для многих это стало неожиданностью. Но тогда, правда, тоже заговорили, несмотря на такую острую конфронтацию, которая сейчас происходит между нашими странами. В общем-то, по линии дипломатии было сработано хорошо, и там и Ярошенко вернули, американцы своего получили. Вот в данном случае в чем еще сложности? Американцы будут настаивать, что за одного будто двух американцев дают, или что? Или персона Красикова их не устраивает?
Ну, во-первых, мы не знаем точно. Но
ну, предполагалось, догадки, всего, да, предполагалось.
Такая, да. Ну, дело, как я уже сказал, Красиков находится сейчас в Германии. Он
да.
получил пожизненный заключение, но срок за убийство там чеченского боевика.
Зелимхана вот, и... Хангашвили, да, его да. обвиняют в его убийстве. Ага. Так.
Вот. Так что, наверное, вот это вот, пожалуй, главное. Может быть, еще там кто-то, может быть, это... фейк насчет края, может, там кто-то еще, мало ли. Мы же не знаем всех, когда разведчиков иногда ловят, иногда это, в общем, делается в тиши и не афишируется. Так что, скорее всего, вот, как я это понимаю, Россия попросила включить вот второго человека, и вот теперь идет какой-то торг. Ну, дай бог, чтобы все это завершилось, так как в любом случае такой обмен, это, я считаю, позитив на фоне того, что сейчас происходит на фоне этой истерии, когда все уже говорят, что наступает Третья мировая война. Угу. Любой позитив, самый маленький позитив, но это не маленький. Такой обмен, это вполне был бы какой-то... Еще на фоне звонка, значит, выступления Байдена и разговора Блинкена с Лавровым о ядерных разоружениях и недопустимом распространении. Угу. Вот, так что вот такой вот, может быть, положительный момент, который мы сейчас так нам нужен.
Но, Эдуард Дмитриевич, из чего исходит американская сторона, как раз прося за одного-двоих?
Ну, Америке сейчас тоже нужен какой-то позитив, я имею в виду Байдену. Дело в том, что там рейтинг его катастрофически падает, и приближаются выборы, и все предрекают, что будет разгром демократической партии. На этом фоне Байдену нужны какие-то успехи. А обмен американцев своих не бросают. Вот, и поэтому, если бы вот эти двое американцев вернулись, наверное, это бы какой-то там, может быть, один пунктинг на его рейтинге пошел вверх. Угу. Так что это инициатива явно демократов. Республиканцы будут их это ругать в любом случае. Сейчас, кстати, вот визит Пелоси, мы сейчас все ждем, с минуты на минуту вообще непонятно, что может произойти там в Тайване. И здесь демократы попали, сама Пелоси, такое есть в шахматах цунг-цванг, да. Любой ход – это плохо. Если она не поедет, значит, это будет позор, значит, она, значит, дрогнула. А если все-таки поедет, то это может кончиться каким-то прямым военным столкновением. В общем, это все играет на руку республиканцам, и демократам приходится хотя бы вот на фоне обмена вот этого уже какой-то, может быть, позитив в прессе получить.
А с вашей точки зрения, Эдуард Дмитриевич, здесь самое главное, ну, скажем так, кто может сыграть главную роль вот в этом обмене? Ну, то есть здесь задача исключительно МИДа или какие-то неформальные каналы коммуникации, или что?
Ну, я думаю, что здесь, наверное, учитывая, что речь идет, если это действительно Красиков, он же все-таки офицер военной разведки, наверняка МИД будет консультироваться и с представителями ФСБ. Угу. Ну, и думаю, что, наверное, не обойдется без Владимира Владимировича, учитывая то состояние отношений России и США, когда каждый маленький шаг может повернуть либо, ну, хоть дать какой-то позитив, какое-то движение вверх, либо дальше вниз, понятно. А дальше вниз уже непонятно куда.
Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Принято. Эдуард Лазанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Но другое дело, послушайте, говорить о том, что президент России может лично разговаривать, например, с Байденом на предмет того, чтобы включить в список обмена, если это действительно так, это только чиновники об этом говорили, что вот этого Красикова, который, правда, сам на протяжении процесса настаивал, что Вадим Соколов инженер-строитель из Брянска, вот, а сейчас он находится в немецкой тюрьме, вот, по обвинению в убийстве. И, соответственно, возникает вопрос все-таки, кто будет решать, потому что, еще раз, буквально пару месяцев назад история с Ярошенко была, не афишировалась, просто по факту обмен произошел, да. А теперь, вот, американцы говорят, что хотелось бы, конечно, немножечко по-другому, но и мы свое предложение предоставляем, американцы пока не реагируют на это. 14.30, новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио «Говорит Москва», официальная группа ВКонтакте тоже для вас. СМСки, Telegram-бот, «Говорит Москва-бот» и прямой эфир, все координаты для вас. Смотрите, Россия направила ООН данные о применении Украины мин «Лепесток». Россия утверждает, что украинские военные минируют именно гражданские объекты этими минами. Соответствующие данные были направлены генсеку Антонио Гутерешу и председателю Совета безопасности ООН по спреду Китая Джан Цюню. Об этом сообщил первый зам по спреду России при ООН Дмитрий Полянский. Он также добавил, что письмо будет распространено в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН. Лепесток – это противопехотная мина наживного действия. Ее корпус сделан из полиэтилена защитного цвета, из-за чего ее найти трудно. И была принята на вооружение еще советской армии. В июле Полянский во время выступления в ООН заявил, что вооруженные силы Украины активно разбрасывают, прошу прощения, в Донбассе мины-лепесток, чтобы нанести как можно больший урон гражданскому населению. При этом, если смотреть по... Согласно Оттавскому договору, эта конвенция о запрете противопехотных мин подразумевает запрет на производство лепестков и их утилизацию. Украина присоединилась к договору в 1999 году, но эксперты утверждают, что на вооружении до сих пор там, сотни, десятки и тысячи вот этих вот видов вооружения до сих пор используются. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, здрасте.
Добрый день.
Алексей Иванович, вот есть конвенция о запрете лепестков, есть конвенция о запрете применения, например, кассетных боеприпасов, но мало кто эти конвенции все-таки соблюдает. В чем суть обращения в Организацию Объединенных Наций, как это может повлиять на ситуацию?
Ну, на самом деле, если мы возьмем конвенцию более широкого плана, да, 79-го года о запрещении некоторых видов особенно опасных, как она называется, особенно опасных чрезмерных, оружие, которое грозит чрезмерными повреждениями, ну и так далее, там предполагается, что стороны берут на себя ответственность за последующее разминирование. То есть проблема на самом деле не только в неизбирательном действии этих мин, но и в том, что этими минами засорено огромное пространство. Скажем, до сих пор уже после войны в Индокитае калечатся люди там в Лаосе, в Вьетнаме, от тех самых мин, которые разбросали американцы. Собственно, это явилось причиной подписания этих конвенций. Поэтому, да, по этим конвенциям, в частности, конвенции 79-го года, сразу три пункта нарушаются, так, насколько я помню. И то, что эти мины выглядят как безобидные, то есть они маскируются, и то, что они пластиковые, с пластиковой оболочкой, ну и прочее. То есть вот все это ведет к тому, что Украина грубо нарушает взятые, в том числе Украина, на себя обязательства и обязана будет утилизировать и разминировать то пространство, которое будет засорено этими минами.
Алексей Иванович, ну, когда-нибудь, может быть, если кто-то заставит, может быть, это будет. Но даже в случае, например, с какими-то другими конвенциями по вот пресловутым кассетным боеприпасам, вот там Индия отказывалась подписывать, говоря, что это эффективное, необходимое оружие. Вот и Украина на этом настаивает. Они считают, пусть и присоединились когда-то к этой конвенции, но с их точки зрения ситуация поменялась, и вот, пожалуйста, лепестки они используют. Ну, то есть кто-то на Украину может повлиять, а Генсек ООН, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея скажут Зеленскому, давай убирай лепестки?
Ну, надо понимать, что любое государство, суверенное государство, независимое, оно имеет право решать, быть участником конвенции или нет, выходить из нее или нет.
Так.
И здесь как бы морально-дипломатические, морально-политические издержки есть. Поэтому отрицать и грубо нарушать эти конвенции всем невыгодно. Это напрасно думать, что от этого легко отмахнуться. Та же самая Индия издержки моральные несет за это, как и другие государства. Поэтому не все так безобидно. Но, с другой стороны, надо понимать, что всегда военная сила в конечном счете решала политические проблемы и правовые нормы или нормативное какое-то регулирование, оно в мире суверенных государств имеет вторичное значение.
Так.
Правильно, у кого сила, тот и решает, так и есть.
Ну, то есть, можно ли сказать, что все-таки априори эти запреты не работающие? Ну, то есть, условно,
нет,
кто...
Нельзя.
Почему?
Запреты работают, потому что стороны берут на себя добровольные обязательства. Судья эту же конвенцию там подписала, 190 государств, они выполняют эти обязательства. Та же самая Россия, она уничтожила такие мины. И потом, значит, сделал их на поставил их на самовзрыватель. То есть это все не так прямолинейно, как кажется. Украина грубо нарушает взятые на себя обязательства и конвенции. Это совершенно очевидно. Она поэтому будет нести дипломатические, моральные издержки. Это совершенно точно.
Угу. Но, Алексей Иванович, можно ли еще предположить и вообще доподлинно каким-то образом узнать, какие виды запрещенного оружия могут использоваться? Или обо всем этом узнают по факту? Ну и самое главное, когда ведутся боевые действия, во время ведения боевых действий вряд ли на какую-то сторону кто-то может повлиять?
Ну, идеалистами быть не стоит, потому что ведь оружие, некоторое оружие копилось годами.
Конечно.
Те же самые мины, например, вот эти лепестковые, первые их прототипы появились в конце 40-х годов. То есть, понимаете, если государство берет на себя обязательства, значит, оно их уничтожает. Берет на себя обязательство не использовать фосфорные боеприпасы, значит, не использует. А то, что накоплено в запасах, здесь вопрос, значит, такой, либо оно лежит там, не используется, либо утилизируется. В данном случае происходит на Украине, кстати сказать, массовая утилизация старого оружия, потому что колоссальные запасы советских вооружений, которые остались у Российской Федерации, они, в общем-то, во многом сейчас нам обеспечивают нашу безопасность, потому что не у Украины, где там было все разбазарено, распродано, разворовано, ни тем более страны Западной Европы, таких запасов нет. А вот то, что у нас сохранилось на ответственном хранении, оно, ну, те же самые танки, которые сейчас Т-62, которые активно используются, это несколько, там, по-моему, 7 тысяч этих танков осталось, те же самые прекрасные минометы, «Тюльпан», ну, сейчас они в данном случае самоходные, но есть и не самоходные, это уникальные совершенно. Но ведь эти, эти же системы 46-го года образца. Поэтому, да, стороны накапливают эти вооружения, а дальше они поступают в зависимости от взятых на себя обязательств. Либо складируют, не используют, либо складируют, потом уничтожают. Кстати, уничтожение дорого стоит. Вот чтобы утилизировать танк, примерно нужно 50 тысяч долларов. Это большие деньги. Поэтому очень часто просто складируется и остается на потом.
Насколько, Алексей Иванович, все-таки усложняется работа в зоне боевых действий или уже вот после ведения каких-то боевых действий, с учетом того, что вот эти вот лепестки распространены, как выясняется, на довольно обширной территории?
Ну, не только лепестки, любые мины, это проблема, потому что вообще-то как бы мины ставятся в соответствии с теми утвержденными где-то в каком-то команде минными полями. Но украинцы этого не делают. И поэтому сейчас для наших саперов это огромная проблема, потому что количество этих мин фантастическое, никаких карт минных полей нет. Никто их на Украине и не собирался разминировать. Поэтому сейчас, я полагаю, для Российской Федерации это будет проблема еще не на один месяц, разминировать те территории, которые освобождены, оккупированные, от оккупации
Понятно.
Украинской армии, разминировать их, это будет очень дорого, тяжело и, к сожалению, с большими последствиями. Речь идет о десятках и десятках тысяч боеприпасов. Вот о чем.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Принято. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Сантей». Мне еще нужны люди, которые знакомы все-таки с военным делом. Ну, вот по факту вот этих вот конвенций. Но очевидно же совершенно, что стороны игнорируют. То есть даже в случае или с лепестками, или в случае с другими какими-то боеприпасами, или в случае с, вот, с кассетными боеприпасами. То есть очевидно совершенно, что конвенции подписывают, например, те, кто и так не использует на вооружение то или иное, те или иные боеприпасы, а, соответственно, даже не нарушают, они подписывают те, кто считает это эффективным методом ведения боевых действий, эффективным в использовании. Другое дело, да, Украина подписала, вот, но Украина проигнорировала, а самое главное, кто на это повлияет. Лепесток сам взрывается, должен там таймер стоять, говорит Григорий. Ну, не знаю, а все лепестки с таймерами? Вот я так глубоко не... еще не изучала вопрос, но в плане того, что, а может быть, что без таймера этот лепесток. То есть, да, если сам взрывается, ну, понятно. Но я видела, например, кадры разминирования как раз там дороги с этими лепестками, там просто какую-то покрышку бросали вот на это место, и, соответственно, там покрышка отлетала, все, это мина тоже взрывалась. Лепесток в кассете и доставляется, говорит Григорий, на 72 часа ставится, приедет комиссия зоны, Украина замочит комиссию, свалит все на Россию, говорит Григорий. Я сомневаюсь, что туда сейчас комиссия Организации Объединенных Наций поедет. Насколько я понимаю, туда прибывала комиссия ОБСЕ, Вот. Но чем дело кончится, непонятно. Здрасте, слушаю вас, алло. Они же уезжали, когда после 24 февраля, даже накануне, а сейчас опять возвращаются. Алло.
Здравствуйте, Павел. Москва.
Здравствуйте, Павел, пожалуйста.
Прочих минно-взрывных заграждений.
Давайте.
Срочку сложил, вторая специализация минно-взрывная.
Так.
Собственно говоря, лепесточки я изучал. Но смотрите, лепесток имеет два варианта. ПСМ-1 без самоликвидатора и ПСМ-1С самоликвидатора.
Вот. Ага.
Соответственно, то, что я видел по кадрам из Донецка, это были ПСМ-1. То есть это без самоликвидатора. В принципе, кто-то писал, то, что эски там тоже встречались. Штука весьма-весьма поганая, отрывает ступню при наступании. Достаточно сложно исится при помощи металлоискателя, то есть в основном это нажимным способом.
Потому что это пластиковый корпус, да, и металлоискатель не может обнаружить.
Да, там пластиковый корпус, там взрывчатка, она тоже не магнитная, соответственно, остается только взрыватель. Далее, способ разминирования при помощи шины у меня вызвал, в общем-то, шевеление волос на всех возможных и невозможных местах. Потому что вот этот металлический взрыватель, когда на нее кинули, может...
Вы видели кадр этот, да?
Да, я видел этот кадр. У меня, как говорится, да еще раз говорю, произошел легкий шок, потому что, скажем так, вот этот вот там металлический взрыватель при взрыве может полететь куда угодно, в том числе и в голову кидающему шину.
Так.
Он идет именно как осколок. Вот, занятие достаточно сложное, но насчет конвенции, скажем так, все это работало, я думаю, до второй половины 90-х годов, после чего мы выполняем, а наши доблестные коллеги из западного мира, ну и пришлые, да, их его просто, ну, просто забило.
Ну, вот да, вот да.
С другой стороны, какой-либо военной острой необходимости засеивать, например, украинскую территорию с лепестками, я тоже не вижу.
Ну как, ну это акт террора такой.
Ну, то есть... Нет, я имею в виду не их, не то, что они засеивают, зачем они это делают, очевидно, а их население для них уже не их население. Вообще, временами у меня, ребята, СВО много приезжает, ну, по ротации, то есть 5-10, все один голос отмечают, то, что регулярно создается ощущение, что украинское население – это наше население, а вот их население – это враги для них.
Понятно.
Вот, а вот с нашей стороны я просто военной необходимости особо не вижу в засеивании с учетом того, то, что, ну, если вот с нашей стороны ответить, то есть там как бы, ну, на выходе сами же на эти минные поля приходить будут.
Понятно. Спасибо большое. Да, Павел, принято. А, кто-то тут писал, а что все-таки запрещено? Да, есть Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин. Можете почитать. Договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин, ненаправленного действия, за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию, и ликвидацию минных полей. На 14 декабря 2017 года участниками договора были 163 государства. Вопрос, все ли 163 государства, включая Украину, которая подписала этот Оттавский договор, соответственно, выполнили его положение. Вот. США, что интересно, не подписали и не ратифицировали Оттавский договор, но стали одним из основных спонсоров проводимого в рамках договора разминирования. В 2014 году тогда еще президент США Барак Обама запретил использование американскими вооруженными силами противопехотных мин на всей территории земли, кроме Кореи. Но в 2020 году его преемник Дональд Трамп этот запрет отменил. Вот. Другое дело, что Россия не подписала ни одного документа в этом договоре. И, соответственно, что еще? Противопехотные мины советского производства активно использовались, значит, прежде, но не сейчас. Вот. И по поводу Украины, да, это уже было. Пункт 13 плевала Украина на все договоры, и Запад ее в этом поддерживает. Если я буду защищать свою Думу, я его буду защищать всем, что есть под рукой, говорит Джекпот. Вопрос только возникает, что если это под рукой осталось до сих пор, потому что конвенция была подписана некоторое время назад, и, соответственно, давался определенный срок на уничтожение всех запасов этого вооружения. Но, как мы видим, вооружение это, эти боеприпасы до сих пор остаются.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Треть граждан России считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Такое мнение придерживают, такого мнения придерживаются, по данным ВЦИОМа, 35% жителей страны. Но их число растет. Так, что тут еще было? Да, вопреки распространенным стереотипам, самый высокий уровень научной грамотности демонстрирует молодежь. Респонденты в возрасте 18-24 лет. Примерно каждый пятый гражданин России считает, что первые люди жили одновременно с динозаврами. 21% участников правильно ответили только на 2 и менее вопросов из 6. Такой невысокий уровень научной грамотности характерен для граждан России старше 60 лет, имеющих образование на уровне среднего и ниже, а также проживающих в сельской местности. Леонид Перлов с нами, учитель высшей категории, почетный работник образования. Леонид Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Евгеньевич, из этого, по результатам этого опроса в ЦИОМа можно судить об уровне образования или нет?
Я бы не рекомендовал. Опрос выглядит, прямо скажем, странновато.
Угу.
То, что результаты не впечатляют или впечатляют со знаком минус, ну, конечно, понятно, но старшая возрастная группа, если я правильно понял эти результаты, считает, что Солнце вращается вокруг Земли, да?
Да.
А те, что помоложе, те, наоборот, придерживаются коперниканской точки зрения.
Так.
Так вот, в школе уже много лет, как была ликвидирована астрономия и восстановлена только несколько лет назад.
Угу.
Так что вероятнее все-таки, что в старшей возрастной группе люди эту самую астрономию хотя бы в школе изучали, и представление у них более адекватное должно быть, нежели чем у тех, кому сейчас, ну, где-то порядка 30 лет. Астрономии не было с конца 90-х и где-то примерно до 2010-2015.
Леонид Евгеньевич, но действительно ли можно судить об определенном пробеле в образовании, если не было конкретно взятого предмета? Ведь была география, и она остается, там физика, в конце концов. Да и просто люди книжки читают, наверное.
Ну, понимаете, Евгения, во-первых, ну, астрономии не было вообще. География была, ну, в сегодняшнем виде. Это малосерьезный, прямо скажем, в школе предмет. И статус у него крайне низкий.
Uh-huh.
Да и урезали географию в младшей средней школе. Ну, сначала урезали до 1 часа, а тут вообще 1 час предмет, это говорить не о чем.
Так.
Потом вроде как восстановили этот украденный час, но уже не в 6-м, а в 5-м классе. Как-то дети еще соображают достаточно плохо. Так что это тоже не вариант. Ну, а астрономию сначала включили в физику. Ну, отвыкшие от астрономии учителя, да и не сильно готовые к преподаванию астрономии, надо полагать, не сильно ей внимание уделяют. Тут проблема-то в чем? Что, ну, с точки зрения, во всяком случае, педагогики, брать отдельный какой-то предмет и на его основе строить картину мира, ну, просто неправильно. Да и неэффективно.
Все в комплексе.
Да, есть понятие комплексного образования и воспитания. Это все единая система. И заниматься там условно географией без должного знания математики и физики бессмысленно. Все равно, что заниматься там литературой или русским языком, не имея ни малейшего представления о том, что существуют другие языки и чем там заниматься.
Леонид Евгеньевич, вот, но да, здесь просто интересно, что мы же понимаем, что социологи, ну, пытаются как бы выяснять через свои вопросы в контексте, там, в данном случае, уровень образования той или иной категории. Вот они говорят, люди характеризуются тем, что они живут в сельской местности, что это активные, значит, пользователи там, телевидения, интернета, и поэтому делают такие выводы. Но настолько ли это линейно? Вот в чем дело.
Да нет, думаю, что нет. В сельской местности не все живут информацию исключительно из телевизора. Да и в городе далеко не все интересуются современной космологией, картиной мира.
Угу.
Конечно, это нелинейная зависимость, потому я и говорю, что опрос не представляется мне позволяющим делать выводы. Другое дело, что социологи у нас в последнее время нередко работают от, так сказать, поставленной задачи. Скажем, поставлена задача продемонстрировать не очень хорошие результаты работы системы школьного образования. Вот берется и демонстрируется.
Подгоняется, понятно.
Да, например вот так. А результаты действительно довольно печальные. Но беда тут, боюсь, не в том, что школа плохая, а в том, что она учителя поставлены в такие условия сплошь и рядом, что они работать толком не могут.
И в итоге не остается вариантов у самих учеников получить нужные знания.
Да, у них просто не остается такой возможности. Либо не дают эти знания, либо дают в таком виде, что они не усваивают.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Евгеньевич. Принято. Леонид Перлов был с нами, учитель высшей категории, почетный работник образования. Ну что, товарищи астрономы, любители астрономии, расскажите, вы удивлены, озабочены такими результатами опроса? Вот, может быть, кто-то из вас говорит, тут вы лозу вспомнили. Лоза не почетный астроном, понимаете? Вот, поэтому не надо. Давайте просто вот про то, какие выводы делаете, исходя из этого опроса в ЦИОМа. Ну вот правда, 7373-948, телефон прямого эфира. Я учился в российской школе нулевых, у нас действительно не было астрономии, но даже самые отпетые хулиганы, которые ходили в детскую комнату милиции, как на работу, знали, что вокруг чего вращается, говорит Виталий. А что не так? Я в интернете читал, все так. В интернете, понятно, пишут, как и на заборе тоже. В интернете и земля плоская, на трех китах стоит, и со слоном и черепахой. Здрасте, слушаю. Ой, нет, не то. Сейчас вас послушаю. А что такое? Как много людей хотят высказаться, и у меня телефон сел сразу же. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Я выпускной экзамен из школы сдавал по астрономии на 5, говорит Григорий. Еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, а я почему-то не удивлен этими результатами. Вы знаете, вокруг столько много людей, которые и старшего возраста, и среднего, и младшего, которые вообще даже примерно не представляют себе, как устроен этот мир. В плане вообще общих знаний. По каким-то школьным предметам такое ощущение, что вот они учили там, знаете, только один предмет, как деньги считать. И настолько все равно, и даже неинтересно.
Спасибо. Настолько неинтересно. Может быть и так. А может быть и стерлось из памяти. С другой стороны, ну, 35% и среди них большинство людей старше 60 лет. Ну, это как бы катастрофические сведения или все-таки не катастрофические? У каждого человека сейчас в руках спутниковый навигатор, там и астрономия, и география. В этом-то беда, Григорий, вот, что при наличии навигатора, соответственно, люди теряют просто элементарные способности ориентироваться на местности. А вот как у нас тут в центре Москвы, понимаете, иногда бывают какие-то, видимо, глушилки включают, и мы неожиданно наш офис оказывается где-нибудь в аэропорту Внуково. Вот. А человек без навигатора уже не может отсюда выбраться, потому что он не знает, как с Пятницкой на Большой Каменный мост попасть, понимаете? Ему навигатор показывает, что он в аэропорту Внуково, он и думает, вот, и прокладывает так маршрут. Всем миром правят масоны, рептилоиды, это понятно. Делаю выводы об ужасной советской системе образования, старшее поколение ничего не знает. Елена, нельзя по одному только опросу в ЦИОМ и делать выводы о целой системе образования. Ну, правда. Ну, вот нельзя. Мы же доподлинно не знаем, что это за люди, у кого спрашивали. Может быть, эти люди могут полностью цитировать братьев Карамазовых, не знаю, Евгения Онегина или еще что-то. Ну, как бы сложно говорить об этом. Сложно. Вот вас ночью разбуди и спроси, какая гелиоцентрическая система или другая. Вот что вы ответите? Проверьте друг друга, а потом обсудим. 15 часов новости, потом небольшая реклама, а потом у нас умные парни.